времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В понедельник исполнится 2 года с момента убийства Бориса Немцова. И накануне 26 февраля в столице пойдет марш его памяти. Сегодня мы обсудим эту ситуацию вместе с нашими гостями. Это Лев Александрович Пономарев, добрый вечер. И Сергей Шаров-Даланэ.
Добрый вечер.
Я знаю, что, Сергей, вы не хотите идти на этот марш. Почему?
Не вошел ни в оргкомитет и вообще не собираюсь идти на этот марш, потому что я считаю, что 2 года назад была поставлена некий дедлайн, некая грань. До этого можно было идти на сотрудничество с властью в плане того, что утряски каких-то мероприятий и тому подобное. А сейчас ситуация такая, что все марши, которые проходят по разрешению власти протестной, это некая индульгенция совести. Я считаю, что это вещь невозможна.
Ну, у вас, по-моему, заочный какой-то момент. Ну что, люди, а куда же им идти-то 2 года, как бы?
Никто не мешает людям прийти на мост. Я сам приду на мост 27-го числа.
Да.
27-го числа,
в день гибели.
Приду на мост. Но маршировать против по разрешению властей, это как в этом есть какой-то контрадикцию на джекта, как говорилось раньше, противоречие в установках. Это ведь эти марши превращаются в такой между собойчик, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Кто все?
Не совсем.
Кто согласен с тем, что можно протестовать по разрешению? Ну, такой протест, он был, может, и хорош, пока власть придерживалась тоже каких-то человеческих правил. А с тех пор, как она посчитала, что пули могут решать. Пули или яд могут решать, с вашим сыном. Вот, пули или яд могут решать вопрос, то больше так договориться нельзя.
А вы как считаете, Лев Александрович?
Ну, я услышал какую-то глупость, простите, Сергей, мы давно приятели, но какая-то чушь,
Слишком ригорист, завышенные требования предъявляет и к власти, и к нам с вами. Ригорист, Сергей.
Но и с другой стороны, это опасно. Я должен сказать, что вот понятие, вот такие появления людей в нашей среде, он просто опасно размывает как бы протест и так далее. Совершенно очевидно, только организованный массовый протест может повлиять на власть. И поэтому принципиально важно, чтобы много пришло людей, а Сергей, вносит раскол в это дело, да, он говорит, что не надо приходить. То есть он фактически заодно с властью. Простите, вы говорили, я вас не перебивал.
Нет, это
абсолютно человек заодно с властью. Он, конечно, протестует, он в своих глазах, он как бы такой там протестант, вот такой совершенно исключительный протестант. Совершенно очевидно, что позиция, которую власть устраивает, и, конечно, принципиально важно, чтобы много пришло людей. И я рад, что со мной вместе солидаризируется масса людей из, допустим, из интеллигенции. Вот сейчас призывает, Илья Хиджакова призывает прийти на этот митинг там. И масса других людей, я не буду всех перечислять. И, конечно, я сейчас обращаюсь к слушателям наш, чтобы понимали, что именно массовый протест может влиять на власть и сдвигать власть в сторону какой-то либерализации режима. Но я должен сказать, что, опять-таки, вот я хочу понять, Сергей, что, призывает взять за автоматы, что ли? Нет, конечно.
То лучше это.
Нет, я должен сказать, вот это совершенно омерзительно, я должен сказать. Взяться за автоматы в нашей ситуации, это значит призывать к тому, что было в 17 году. Кровь, а в дальнейшем еще большая кровь. Вот и все, что я могу сказать. Только мирный протест может повлиять на власть, и только в рамках мирного протеста можно изменить ситуацию в стране. Ничего другого я никогда поддерживать не буду.
Я могу сказать следующее, но поймите меня правильно, что ситуация же очень проста. Мы протестуем по согласованию с властью, это не протест вообще. Это ровно так же, как участвовать в выборах сейчас президента, вот то, что сейчас Навальный, Явлинский или там Гудков собирается на мэра Москвы вступать. Это просто-напросто играть на власть. Это легитимизировать эту фашистскую по своей природе власть. Я говорю, фашистская не в ругательном смысле, а в технологическом. Это действительно власть, которая, технологически, это есть вот тип фашистского государства. Если мы с ним согласны, да, давайте играть по его правилам. А если нет, тогда нельзя играть по этим правилам. Единственное, что можно делать в этой власти, это защищать людей вот в суде. Защищать, когда на людей нападает эта власть. Все остальные варианты невозможны. Это сотрудничество с ним.
Нет, это как хорошо Сергею известно, уж кто защищает в суде людей, так это вот я там и правозащитники, которые я представляю.
И ваши дочери, адвокаты, да, да.
То есть здесь
ну, я тоже.
Нет, секундочку, но вы тоже. Но я хочу сказать, здесь нет противоречия. В суде надо защищать людей бесспорно, кстати, играя по правилам этой власти, потому что суд – это тоже правило этой власти. Так, чего вы там говорите?
Я сказал, это единственный случай, когда можно по ним
почему
играть?
Вы решили, что это единственный? Может, есть еще второй путь, третий, четвертый? Почему вы определили, что единственный путь суды, а, например, массовые протесты – это уже невозможно? Это ваше вкусовое ощущение.
Помните, как Есенин Вольфин говорил, что надо использовать закон в целях протеста против...
Да, поэтому я должен сказать, что да...
Так это власть использует закон против нас.
Мы опираемся на Конституцию. Конституция дает право выходить на улицу. И мы это делаем. Мы уведомили власть в соответствии с законом, что мы выходим. Власть согласовала эту акцию. Все, точка. Мы действуем в рамках Конституции. И мы это делаем, и мы должны сделать это максимально массовым образом.
Стоп. Вот давайте на этом месте внимательно. Мы уведомили власть, организаторы, оргкомитет, уведомим власть, что мы проводим, что оргкомитет собирается провести марш 26 числа от метро «Китай-город», от Славянской площади, на мост.
Там
власть
сразу,
послала куда подальше.
Там сразу было указано два варианта. Ну, не надо лишнего
говорить. Вас послал куда подальше.
Я вхожу в оргкомитет, в отличие от вас. Там сразу было указано два варианта. И поэтому я должен сказать, что второй вариант – на самом деле, меня лично больше устраивает, чем первый. Потому что второй вариант – это шествие по центру Москвы, по бульварам. Это то место, где мы неоднократно проводили конечно массовую акцию. Я имею в виду оппозицию, там, ну и тех людей гражданского, скажем, сопротивления. И поэтому меня абсолютно устраивает второй вариант.
Леонид Александрович, я сам был организатором и заявителем большей части этих акций по Бульварному кольцу. Да. Я говорю, что теперь это невозможно.
Почему? Да как, мы идем по Бульварному кольцу.
Ну, невозможно, потому что был дедлайн, когда власть посчитала, что вместо вот такого диалога с оппозицией возможно пули и яд. Но, после этого это невозможно.
Ну, послушайте, ну это все демагогия сплошная. Пули и яд, значит, ну, мы понимаем, что всегда, вот на протяжении многих лет уже убивает политическую оппозицию. Это не первый раз произошло. Значит, Галину Старовойтову, там, Сергей Ющенков, но я могу продолжать там. Значит, это уже неоднократно это все было. Мы находимся в тяжелой фазе развития, исторического развития России. И совершенно очевидно, что это связано как с властью, так и с состоянием самого общества. И если вы говорите, что у вас как бы терпение лопнуло, и вы считаете, только можно с оружием в руках утверждать какие-то новые вещи, я скажу, нет. Я скажу, никогда этого не делать буду, потому что в начале прошлого века это все было, и мы понимаем, когда нетерпение выводит людей, прежде всего молодежь, и там масса людей, я могу назвать категорию людей, которые готовы это все делать, в том числе люди, пришедшие с Восточной Украины, они ждут, когда дадут команду, щелкнут, и они достанут из подполья свои автоматы. Это самое страшное, что может ждать Россия.
Леонид Александрович, я прошу не передергивать. Я сказал совершенно другое. Я не сказал, что я хочу брать в руки автомат. Я хочу сказать совершенно другое.
А вы хотите бездействовать просто?
Нет. Я считаю, что оргкомитет поставил наш вот протест в положение, очередное расположение ку. Вот. Вместо того, чтобы занять четкую позицию, сказать, что мы никуда от заявленного маршрута не уйдем.
Это чушь это все.
Пойдем-то все равно.
Ну, ладно, хватит. Кстати, мы сказали свои позиции.
Кстати, вы сказали, да, что вот интеллигенция. Давайте послушаем Марка Гальперина, который собирается пойти на марш, в отличие от Сергея.
Это событие всколыхнуло всех, потому что Борис Немцов был объединяющей фигурой. И вот его убийство, ну, никак никто не может успокоиться до сих пор. Люди выходят, и, к сожалению, у нас не так много шествий и митингов, которые можно продавить у власти. Вот это тот случай, когда власть не может нам отказать, и даже если бы отказала, люди бы все равно вышли на улицу. Поэтому это знаковое событие, мы все выходим, и оно не будет траурным. Это будет политическое шествие, политическое мероприятие. Будут лозунги, будут требования, и нужно использовать этот момент. Мы посмотрим друг другу в глаза, вспомним Немцова, как он боролся, и будем продолжать его дело. Немцов был такой фигурой, который мог примирить абсолютно конфликтующие стороны. Если вы помните, на трибуне, где он выступал, были и красные, так скажем, Лимонов, национал-большевисты, большевики, и правые националисты, причем ярые. Вот он мог со всеми найти диалог, мог со всеми вступить, общие мысли были у всех, и к нему тянулись. Поэтому вот такой человек, как Немцов, это большая потеря для всех. Надеюсь, мы все-таки сможем сплотиться, и несмотря на вот утрату такого консолидирующего человека, сможем коллективно найти общие точки взаимосоприкосновения и сможем идти дальше.
На прямую связь вышла Надежда Митюшкина, одна из организаторов марша. Надежда, что вы сказали Сергею в ответ на его нежелание идти в воскресенье вместе с нами?
Ну, вы знаете, он в прошлом году не ходил. Мне, в общем, как бы сказать, наверное, нечего сказать лично ему, потому что
комитет
изначально принял решение, что мы подаем вот на вариант, ну вот на марш, на маршрут по мосту, вот, но изначально была договоренность, что, как бы сказать, соглашаемся на любой маршрут внутри Садового кольца. Поэтому для нас, в общем, ничего удивительного не было. Вот, и, как бы сказать, никакие оргкомитеты от своих решений никаких не отступал.
Так, а на кладбище кто-нибудь поедет? На автобусе, может?
Ну, вы знаете, как бы сказать, централизованно, я думаю, нет. Каждый как бы поедет тогда, когда посчитает нужным.
А на кладбище поедет, Сергей, или тоже нет?
Я поеду на мост. 20 минут.
Надежда, скажите, какие там были еще варианты? Может быть, вы хотели, подольше строить в Москве?
Пока еще не решали. Вот. Будем ли мы это делать централизованно, или каждый сам?
Надежда хотела.
Да, я согласен с Надеждой, так сказать, и там будем думать, как что это сделать. Еще время есть. То сейчас идет очень активно, я слежу. Я не самый, как говорится, активный член оргкомитета. Я вижу, что по организации члены оргкомитета много очень работают, обдумывают лозунги какие, как организовать там охрану, там все остальное. Поэтому довольно много работы, и мы надеемся, что придет. Там, ну, несколько десятков тысяч человек. Да, и наша задача сейчас привлечь этих. Вот мы сейчас каждый день думаем, как более активно в каждой своей сфере, так сказать, в сфере своей ответственности там, привлечь как можно больше людей на акцию. Я надеюсь, тоже мы это делаем в сегодняшней передаче.
Надежда, вы скажите, сколько народу должно быть и сколько народу вы надеетесь увидеть на этом марше?
Знаете, достаточно плохо слышно.
Сколько людей у вас может прийти по вашей заявке?
Ну, у нас заявка до 30 тысяч.
Так, наверное, и будет, да, Лев Александрович?
Ну, я думаю, что это будет такая сумма, но я надеюсь, что и больше. Вот все, в ближайшие три дня, вот эти три дня, которые остаются у нас, они решат очень многое.
А можно ли там какую-нибудь агитацию или флаги носить, или тоже нельзя, Надежда?
Еще раз, алло.
Флаги или можно какую-нибудь символику носить, солидарность или, может быть, других партий?
Ну, у нас договоренность... Мы обратились к организациям, чтобы все-таки партийных флагов было не больше 30. Вот. Будет очень много российских флагов, несколько сотен. Вот. Будут плакаты, как в прошлом году. Ну, такие.
Спасибо.
Цитатами Бориса.
А, Сергей, а вот если российский флаг, вы тоже считаете, что это флаг Путина? Если люди понимают.
Все больше и больше становится им.
Может, красный флаг здесь?
Красный флаг, знаете, я несмотря на то, что я родился в диссидентской семье, был болельщиком «Динамо» только потому, что все остальных в клубах красный цвет был.
А «Динамо» были КГБшники, понятно.
Ну да. Ну, я раньше стал болеть за «Динамо», чем позже это КГБ. Они были синие и белые, а вовсе не красные. Поэтому, ну вот уж...
А может, туда какие-нибудь брать плакаты самодельные, или тоже вы не советуете?
Ну, каждый несет, у каждой организации...
Да нет, это, понятно, можно.
у каждой организации есть, в общем-то, свои плакаты на самом деле.
И
вот,
флаги.
И поэтому, и, ну, флаги, да, если это политическая организация. Поэтому, да, вот я тоже знаю, какое я понесу. Там мы, у нас есть растяжка, мы ее понесем. Оно направлено против реакционной политики на федеральном телевидении, да.
То есть послушаем Игоря Иртенева, который также пойдет на этот марш.
Прошло уже почти 2 года с того страшного дня, как был убит самый, наверное, яркий политик сегодняшней России. Человек бесстрашный, человек, никогда не предававший своих идеалов. Человек, у которого были слова, наверное, для каждого нашлись бы, это Борис Немцов. За время, прошедшее с этого трагического дня, ситуация в стране еще больше накалилась, страна еще глубже завязла в этой позорной войне с Украиной, обострились внутренние противоречия, международная изоляция усилилась. В общем, хорошего, друзья, с нами за это время произошло мало. И 26 числа у нас будет марш в память Бориса. Я там буду и надеюсь, что вы тоже найдете для себя время прийти к этому месту.
Извините, Сергей,
прийти к какому месту? К месту, которое назначила власть, или там, где был убит Борис Немцов? В этом вся штука. Я заранее не пошел в оргкомитет, именно потому что я знал, это уже там обсуждалось, что оргкомитет будет согласен на любое место в центре. Я считаю, это невозможно. Я считаю, что это опять индульгенция совести. Мы даем людям, которые боятся и не хотят себя преодолеть, выйти с протестом, мы даем возможность поправить свою карму, поправить свою совесть, что мы все-таки вышли же на согласованный
митинг.
Сергей,
на 2 года все прошло. Ну что, много хотите от людей. Потом окажется, что не там вы совсем убили. Вы помните, как
А потом поздно будет.
Когда?
Потом поздно будет метаться. Поздно будет пить боржоми.
Поздно уже после болотного дела стало поздно, мне кажется. Когда...
Если нас ничему не учат, ну давайте продолжать так же, хватит. Мы даем сами себе индульгенцию нашей совести. Это нельзя.
Вас интересует мое мнение?
Конечно.
Ну, мне, честно говоря, просто надоело одно и то же говорить. Просто Сергей напрашивается на то, чтобы я сказал более резко.
Не надо более резко.
Но я могу сказать, что то, что он говорит, это как бы это красование. Он рисуется сейчас перед всеми, да. Совершенно очевидно, что принципиально важно иногда отходить от своих позиций, конечно, от своих, может быть, фобий каких-то, и думать о том, что говорят вокруг товарищи. Это, кстати, принципиально
политика
важно.
Политика искусства возможна, поэтому
да, посмотреть. Вот мы с ним друзья давно, он уже это считает. И масса других друзей вокруг него, да?
Да.
И он принципиально считает, что его позиция, она самая чистая, самая правильная. Вместо того, чтобы подумать, может быть, он ошибается, может сломать себя. Потому что мы иногда должны, вынуждены, может быть, идти против собственных каких-то странных взглядов и делать... Общее дело. Только общее дело нас приведет к победе над, так сказать, победе и, может быть, к изменению ситуации в стране. Когда ты отказываешься от своих личных каких-то вот таких вот пристрастий, там, может быть, личных карьерных каких-то соображений, я уже не знаю, что там в голове у Сергея, и понять, что если вокруг все друзья, более-менее все говорят одно и то же, значит, может, и не правы. Вот единственное, что могу сказать.
То есть, послушай, Илья Ахеджакова очень
не знаю, что...
принципиального человека. Давайте заведем видео с ней выступлением.
Конечно, я очень много о нем знала и следила за этим человеком. Он был яркий, он был необычный. Мэр такого огромного города, такой молоденький, такой образованный, университетский. Парнишка, вот с этого момента мы все в него влюбились. Уникальное совершенно явление в России. Это тот человек, на которого можно положиться. Свободный, легкий и не трус. Он ничего не боялся. Все, что он делал, Это была позиция свободного человека, который никогда не будет врать и никогда не будет прятаться в кусты. Он и шел тогда по этому мосту ночью, свободный, с красивой женщиной рядом, молодой, и ничего не боялся.
Вот, кстати, Сергей, ведь сам Борис действовал в рамках дозволенного, он никогда не шел против того, что ему... против санкционированного маршрута. А вы хотите быть еще более, так сказать, Папой Римским, чем Борис?
Нет, я не хочу быть более святым, чем более правоверным, чем Папа Римский. Я хочу сказать другое. Поймите, власти абсолютно наплевать на нашу численность. Власти уже это абсолютно неинтересно, она уже не вздрагивает от этого. Власть прекрасно знает, что эти люди, которые готовы пойти только по разрешению, ей не опасны вообще.
Слушай, можно сдвинуть с этого вот бессмысленного разговора?
Хорошо. Давайте, во-первых, мы кое-что удалось и Сергею довести, например, оправдание Эльдара Данина, давайте об этом поговорим.
Давайте по Данину. Да. Мне кажется, событие довольно важное. Я понимаю, Сергей скажет, что это все ерунда.
Не-не-не, почему он сам с Анастасией вместе боролся?
Надо отметить, событие большой важности.
Конечно.
Давайте поговорим, да.
И ваши, я знаю, там участвовали... Дочка была, она адвокат.
Дочь у меня адвокат, но не так важно. Дело не в дочери, конечно.
Ну, почему? Дело и в дочери, у кого есть дети.
Может быть, в дочери, значит... но я должен сказать, что вообще событие, вот принятие Верховным судом сегодня, а до этого Конституционным судом, решение, которое вот, позволили освободить Эльдара Данина, я считаю событием такого исторического масштаба.
И, наверное, закроет дело того, вот, кто
хотя
у нас...
Хотя касается одного человека.
Гальперина, который первый...
Что-что?
И Гальперина, наверное, закроет дело, которое по этой же статье было.
Ни в коем случае.
Наоборот. Наоборот, да.
Нет, ну, на самом деле, в очереди стояли и Гальперин, это правда, но что, Сергей, ты говоришь? И Гальперин стоял, еще несколько человек стояли в очереди по возбуждению уголовного дела аналогично. Но дело не в этом, на самом деле. А дело в том, что... В общем, я бы так сказал, что и прежде всего надо считать, ну там, если можно, несколько слов, значит,
давайте,
победа, освобождение Эльдара Данина связано было с несколькими обстоятельствами. Это первое. Сам Эльдар Данин молодец. Да, он сказал, он оказался в пыточной зоне, сумел сказать всю эту правду и передать на свободу. Да, и адвокаты вынесли это туда. Первое. Второе. Так как он человек известный был, это подняло общественную волну. И люди выходили в массовые акции, они стояли в одиночных пикетах перед ФСИНом, публиковали в интернете, в Фейсбуке, там все остальное. То есть это подняло такую волну, журналисты писали так, что власть была вынуждена как-то отреагировать. То есть Песков сказал, что этот вопрос нам известен и так далее, на контроле. То есть люди, находящиеся в окружении Путина, там задумались, что делать. Это первое. Угу. Следующий. Третий момент, очень важный. Обращение в Конституционный суд и решение Конституционного суда. Вот у меня сидит, лежит вот на полторы... Очень редко бывает решение Конституционного суда на полторы страницы. Я должен сказать, что мнение, допустим, Елены Лукьяновой, человека довольно известного, специалиста по конституционному законодательству, она вообще сказала, что это блестящее решение Конституционного суда. Я сегодня обсуждал это с Геной Резником. Он сказал, конечно, оно неожиданное, оно, так сказать, хорошее, но он там слегка покритиковал. Поэтому мнение оппонентов, даже власти, вообще заключается в том, что это совершенно неожиданное.
Конечно, раз отпускает политзаключенного, конечно, это правильное решение.
Нет, я хочу сказать, даже решение Конституционного суда, оно многозначно. Оно, во-первых, четко сказало, что административное... В чем недостаток решения Конституционного суда? Что они сказали, что административное преюдиция возможно в некоторых случаях и так далее. Но совершенно однозначно сказала, что в случае пикетов, мирных акций, административная преюдиция, то есть когда человек несколько раз задерживается по административному порядку, а потом автоматически становится уголовным преступником, оно неправильно, оно невозможно, и они в этом смысле отменили это дело. Кроме того, что от них даже не было обязательным, они сами по своей инициативе, Конституционный суд отметил, что было грубейшее процессуальное нарушение в деле Эльдара Данина, что уголовное преследование началось до того, как апелляционные решения были вынесены по двум административного нарушения. Они могли вообще не обнаружить этого. То есть это в духе того, как у нас правосудие идет. Они это отметили. И именно, вот, именно по второму пункту сегодня Верховный суд отменил, потому что им некуда было деться. Если грубо было нарушено, нарушено процессуальное право, то Верховный суд... Единственное, что он мог сделать, он мог вернуть суд первой инстанции, но все равно бы Эльдара Данина освободили. И он освободил сразу. И это такого... Вообще в России давно не было, я бы сказал. Если и было, то, может быть, немножко смазан порядке. Поэтому это, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что это решение политическое, что это принималось на самом верху. И поэтому это надо понять, куда это будет вести дальше, почему они приняли это решение. И это очень интересно. Просто это ставит очень много вопросов. Это не то, чтобы я сразу ожидал, что впереди какая-то либерализация, там все остальное. Но она позволяет дальше... наступать, позволяет мне, например, я вот продолжаю это дело Эльдара Данина и разоблачаю пытки в корейской колонии, мне и сегодня, кстати, генеральный прокурор отменил решение об отмене уголовного, продолжении уголовного дела по пыткам, то есть он отменил решение Следственного комитета о том, что они, не нашли, не подтвердили заявление Данина о пытках. Генеральный прокурор отменил. Это значит, что мы можем доказать, что действительно корейские колонии пыточные. А у нас есть около 15 заявлений людей, которые говорят о том, что пытки. То есть возможность двигаться вперед. Поэтому решение очень важное. И я должен сказать, что впереди много работы, скажем так. И, как говорится, если Сергей говорит, что, может быть, режим этот, с которым просто, надо просто уйти куда-то в оппозицию и ничего не делать, я как раз нахожусь в другой позе. Надо давить на этот режим и менять его, так сказать, и мы видим, что он меняется. И в том числе благодаря решению по освобождению Эльдара Данина.
Да, согласен с вами. А почему это сама статья признана соответствующей Конституции?
Вот тут важный момент. Я хотел сказать две вещи. Я хотел сказать первое. Так. Что я безумно счастлив за Эльдара и Настю. За то, что Эльдара освободили. Я вещал там в нескольких административных делах. Так что,
мы вместе собирались и говорили. Да, мы создавали мы комитет по защите Эльдара.
А если ночью говорила, она прилетела, наверное, уже туда летит.
Да, это просто счастье такое. Но с другой стороны, я, к сожалению, в отличие от Льва Александровича, должен сказать, это первая победа. Решение Конституционного суда катастрофично. Оно, на самом деле, если мы обрежем все рюшечки, все рюшечки, красивые слова обрежем, мы вычлим из него суть дела. Решение Конституционного суда звучит следующим образом. Что статья Конституции номер 50, гласящая, что ни один человек не может быть наказан за одно и то же два раза, дважды за одно и то же, следует читать, как любой человек может быть наказан два раза за одно и то же, если судья Пупкин в каком-нибудь Колупаевске решит, что его действие представляет общественную опасность. Любое правонарушение, или преступление уж тем более, это действие по определению, представляющее общественную опасность. То есть вот любой судья может это решить, районный, и ничего с этим теперь нельзя сделать, потому что Конституционный суд решил так. Это индульгенция на абсолютнейший произвол решения Конституционного суда. Абсолютный произвол. И все слова, все красивые слова, которые говорит Лев Александрович, что там вот это, мол, запретил что-то, ничего не запретило. Это, наоборот, развязало руки.
Помните, такой был фильм «Защитник Седов»? Там поехал защитник, одного человека он спас, зато всех остальных в городе расстреляли.
Вот.
Вот это тот случай, по-моему, Эльдара сейчас освободят.
Не понял.
Такой фильм был.
Фильм какие угодно, может. Я просто, вот у меня решение Конституционного суда.
Напоминаю чуть-чуть.
Ничего того, что говорит Сергей, там нет.
Я
хочу зачитать довольно любопытно, вот, например, коротенький абзац, чтобы понимать, что Конституционный суд высказался не только по делу Эльдара Данина, но еще вылил в бетоне некоторые фразы, которые можно опираться в дальнейшем. В правом демократическом государстве реагирование публичной власти на проведение гражданами собраний, митингов и пикетирований должно быть нейтральным. Органы власти обязаны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на свободное мирное собрание вне зависимости от политических взглядов их инициаторов и участников. Это право может быть ограничено законом, но только в целях охраны конституционно значимых ценностей и при обязательном соблюдении соразмерности и справедливости такого ограничения. Правильно. Я должен сказать, фраза не предаться ни к одному слову. Что это Конституционный суд, вот, суд вот, да. Это не только Полидар, да, понимаешь, да? Они могли этого не говорить.
А сказали.
Они сказали. Молодцы. Понимаешь? Поэтому решение Конституционного суда историческое.
Вообще, это вообще великое, что государство должно быть нейтральным в Совете.
Да.
Я такого не слышал.
Это позволяет.
Вот между партией власти и коммунистов.
Ну, у нас ровно то же самое был закон, записан в законе о митингах. И это ничего не мешало.
Секундочку. Во-первых, этого не написано, там просто нет. Про то, что за власть, не за власть, в Конституции этого не написано.
Не сказано, конечно.
Нигде не написано. А это дает толкование Конституции. И вот, например, сейчас, вот, допустим, я подаю митинг на Пушкинской площади. Так. Мне отказывают. А там ЛДПР до этого проводила. Да. Я вот опираюсь на эту пункт Конституционного суда, я добиваюсь разрешения на то, чтобы там привести мне, потому что там было ЛДПР, допустим, или коммунисты проводили. Поэтому я думаю, что решение Конституционного суда достаточно революционное.
Да, мне тоже нравится, Сергей, сделай так.
Вы увидите, чем оно кончится.
Хорошо, давайте послушаем Гарри Бардина, который собирается пойти на воскресный марш.
В атмосфере сегодняшнего мракобесия и похода крестоносцев против нашего светского государства возник закон о защите чувств верующих, которые очень обидчивые оказались и обижаются по любому поводу. И такие обидчивые, такие они слабые, что при этом закрывают спектакли, хотят закрыть кинофильмы. В общем, гуляют, как хотят. Но забыли один закон. Не просто защиты чувств верующих, а закон защиты чувств. Точка. Есть чувства, есть память. Память по отношению к Борису Немцову. Есть чувства, которые пока не утихают. Вот этой неправедной гибели замечательного, красивого человека. Мы должны помнить. Должны помнить. И мы помним. И не надо оскорблять наши чувства. Я приду. Если у вас тоже чувства оскорблены, придете и вы.
Правильно Гарри сказал, да?
Да, да, замечательно будет.
Так, ну, я приду 27 числа на мост.
Давайте вспомним опять вот про это дело Ильдара Дадина. Вот, например, теперь нельзя человека посадить за два пикета. Если дважды человек ошибся, то, ну, в смысле, было задержано.
Все осталось.
Нет, не понял. Вопрос.
Только теперь нужно.
Ситуация после вот этого решения суда конституционного, она изменилась? Нет, или еще не изменилась?
Она изменилась. 219 статья не отменена.
Она изменилась принципиально. Никто из тех, кто выходил на массовые акции, был задержан в результате мирной массовой акции 2, 3, 4, 5, 10 раз, не будет привлечен к уголовной ответственности.
Ой, Лев Александрович, я вас умоляю.
Я готов сейчас публично поспорить на бутылку очень хорошую
вещь. А вы за что сидели тогда трое суток? Я помню. За это же сидели? Вы трое суток сидели в тюрьме.
Да, посмотрите, мы обсуждаем разные вещи. Дадин сидел преследовался уголовным образом за то, что он три раза нарушил административное. Поэтому на четвертый раз, ну, на третий раз фактически.
Вообще нельзя административное превращать в уголовное дело.
Вот сейчас уголовное дело, если акции не носили общественные, как написано, нарушали общественную безопасность, то люди не будут привлекаться к уголовной ответственности. Все, это место все зачеркнуто. Никто не будет привлекаться к уголовной ответственности, в соответствии, несмотря на то, что он несколько раз задерживался административным образом.
Если судья Пупкин в городе Колупаевске не решит,
еще раз говорю, никогда этого не будет. Первое. Никакой судья Пупкин этого делать не будет. Не надо мне это все. Не надо здесь говорить.
Не решишь, там есть была общественная опасность.
Это решение Конституционного суда. Ничего он не примет никого. Общественное сам никогда
не
примет.
Что, Лев Александрович?
Имейте в виду, что это все уже сигнал. И публичный сигнал. У нас суд, это плохо, что он, так сказать, зависимый от сигнала сверху. Но сигнал сверху дан, и никто по-другому трактовать не будет.
Единственный сигнал.
Это политическое решение уже принято. Все, точка.
Нет, другое дело. Я прошу прощения, можно я пользуюсь?
Да, пожалуйста.
Единственный сигнал сверху, который был бы дан определенный, если бы статья 212.1 была бы признана несоответствием Конституции Российской Федерации.
Не все сразу было.
Все остальное это. Легализация этой статьи 212. Конституционный суд сказал, статья не противоречит Конституции. Нет,
я объясняю. Легализация, я согласен, что лучше бы эту статью отменить. Почему? Потому что У нас есть, так существует. Дело в том, почему ее как бы сохранили и так далее. И многие люди считают, что, может быть, и надо ее сохранять, потому что у нас есть такое понятие административная преюдиция. Я уже один раз произносил эти слова, еще раз принесу. Что такое административная преюдиция? Она появилась у нас где-то 16, я сегодня с Резником это обсуждал, он категорически противник административной преюдиции. Я с ним согласен. Потому что есть разделение. Административный кодекс, да, есть уголовный кодекс. Поэтому в рамках административного можно ужесточать наказание. Вот типичный пример, когда объясняют административную преюдицию, говорят, вот представьте себе, вот человек ездит, выпивший за рулем машины, да, его один раз задерживают, штрафуют, второй раз, третий раз, ну что ж делать? Если он ничего не понимает, да, вот он все время ездит пьяный, ну тогда все уголовное преследование. И это бы введено было как обоснование административной преюдиции. Вроде как для обывателя, ну и для меня, как бы, так сказать, для меня это было довольно убедительно. Но потом, как говорится, я понял, что на самом деле в рамках административного права есть возможность наказать. Например, лишить его водительского...
Ну да, понятно.
Все,
это
точка.
Очень лукавый пример. То есть,
на самом... секунду, можно я до конца сказать. Вот эта административная преюдиция портит как бы... И вот когда Конституционный суд это решал, они долго думали, и все-таки сохранили административную преюдицию, которая введена уже по нескольким пунктам. Я привел вот... Я не знаю точно, там еще несколько пунктов.
Еще несколько
пунктов. Я привел пример наиболее популярной аргументации. И поэтому они не... Если бы они вообще отменили административную преюдицию, было бы лучше. Но за это надо бороться. Я считаю, что, в принципе,
я считаю, что в воскресенье одним из лозунгов должен быть лозунг «Свобода политзаключенных». Сергей, напомни, кто еще сидит в тюрьме, кроме Сергея Удальцова, который...
Ну, вот я только вчера вернулся из Ярославля, где сидит Ваня Непомнящих и Дима Ишевский.
По Болотному.
По Болотному делу, да. Сидит еще Сергей Удальцов и Развожаев.
А Сергей на этой неделе было 40 лет, помните?
Да. И сейчас сидит в СИЗО Бутырка Максим Панфилов, на котором идет суд. И вот-вот начнется суд по Дмитрию Бученкову.
Их тоже вообще чудовище. Подверстали Болотного дела, да? Подверстали к
суду. Это все в рамках просто Болотного дела. Продолжение, все та же следственная бригада, все то же самое следственное дело, Болотное дело. Вот. И который вообще, ну, Дмитрий Бученков это вообще вопиющее дело, человек, который вообще не был в Москве.
Есть доказательства. Ну, помните, как Данил Константинов сидел 3 года за то, что он вообще был на свадьбе своей мамы, в смысле, на дне рождения своей мамы?
Вот сейчас включился плюс к замечательному шму адвокату Светлане Сидоркиной, которого у Дмитрия Бученкова подключился не менее замечательный адвокат Илья Новиков, значит, вместе они вместе будут работать. Ну, лучше команды уже представить себе трудно просто, но... При том, что следствие отказывается приобщать абсолютно безусловные доказательства, ну, просто фотографии, экспертизы и так далее, к материалам дела, говорящие о том, что просто тот человек, который действовал на Болотной площади, реально, там был реальный персонаж, вот, не имеет никакого отношения к Дмитрию Бученкову, значит, ну, не очень понятно, чем дело закончится. До сих пор непонятно.
Да, это все правда. Да.
Давайте послушаем еще одного человека, который придет в воскресенье. Это Барт Тимур Шаов.
Мне кажется, что с его уходом мы просто потеряли шанс на очеловечивание какой-то политики нашей. Потому что порядочность и человечность в нашей современной политике – это вещи в большом дефиците. И я думаю, что на этот марш обязательно надо идти не просто потому, что мы отдадим дань памяти этому замечательному человеку, а потому, что это будет знак нашей поддержки того дела, которым он занимался. И многие говорят о том, что ну, с дивана не встанут, потому что ну, я, конечно, поддерживаю все, о чем он говорил и о чем вы говорите. Я, конечно, поддерживаю, но... Идти ведь туда бесполезно, что это ни к чему не приведет, что это потеря времени. Вот это, знаете, эта позиция, мне кажется, невероятно ущербная, потому что для самоуважения есть такое замечательное высказывание «делай, что должно, и будет, что будет». Давайте делать, что должно, дорогие друзья. Я вас приглашаю на этот марш.
Вот, а еще кто политзаключенный, по-моему, с тех пор еще по другим делам прибавилось несколько человек, да, кроме Болотного?
Нет, у нас есть же, да,
список.
Ну, у нас, видите, у нас сейчас политзаключенный. Вообще, вот это очень важный момент для меня, во всяком
случае. Таисия Осипова.
Я сказал бы так, что, понимаете, ведь у нас же политзаключенный, понятие политзаключенный у нас в стране становится очень сложным. Ну, у нас есть люди, которые выступали политически против власти, вошли в политику. И это мы их знаем имена, это те, кто в списке политзаключенных, это там Дарья Полюдова, это там Наталья Сегодня. Ну, понятно, это политический активист. А есть огромное количество людей, которые политикой близко не занимались, но политика, к которым пришла политика, политика государства пришла к ним. Это куча бизнесменов, которых отобрали бизнес, силовики. А чтобы они не мешались под ногами, их посадили по 159-й, скажем, статье, к примеру. Ведь это люди, которые, ну, нельзя сказать, что они политзаключенные, если считать, что политзаключенный должен бороться за что-то. Но, с другой стороны, они политзаключенные, потому что они пострадали от политики этого государства, этой власти.
Я могу продолжить. Да, вот в сталинское время были политзаключенные, там, можно назвать, Троцкий, там, ну, как бы, так сказать, там, ну, другие, он не был заключен, но те, кто троцкисты, скажем так. Но ведь были миллионы погибших крестьян, которые сажали за колоски, да?
Посажены... А просто за то, что они хорошие, да, хозяева были.
Они были жертвами репрессивного режима, политического, да, репрессивного режима. Вот сейчас у нас появляется огромное количество жертв политического репрессивного режима, в котором мы сейчас находимся. Это и предприниматели, это и блогеры. Уже десятками, да, десятками блогеры. Это и предприниматели. Это сейчас появляются уже, да кого только нет. Это целые категории граждан уже. Это и фермеры, значит, это там и дальнобойщики уже. При этом не заключенные, не обязательно, но жертвы политического режима. Это не обязательно, чтобы их посадили, да, уголовно преследовали, но их административно преследуют. Их там увольняют с работы, например, да, ну и так далее и тому подобное. Угу. Поэтому это сотни людей.
Да и какие сотни, Валерий Александрович? Вот. У нас предпринимателей сидит несколько десятков
нет,
тысяч.
Нет, это правильно. Нет,
уж так скажем.
Да. Давайте послушаем политолога Екатерина Шумина, который считает, что как раз освобождение Дадина – результат совместной борьбы.
Как только появилась эта новость, и я в числе всех прочих ее там в Фейсбуке у себя опубликовала, пошли вот эти ужасно характерные комментарии двух типов. Первое, значит, что вы обрадовались, это все там либо временно, либо отвлечение внимания, а потом после 18-го года опять будет закручивание гаек. Это первый тип. Второй тип, значит, это оттепель. Это хитрый ход со стороны власти, это новое руководство администрации президента, наверное. То есть вот люди демонстрируют такое сверхпатерналистское сознание. У нас любят народ наш упрекать в рабской ментальности. Вот есть у нас ведь рабская ментальность, это она. Приписывание всего сущего промышлению начальства. Либо доброму, либо злому, либо, значит, коварному с замыслом на потом. Но все делается исключительно волей начальства по заранее придуманному этим начальством сценарию. То, что властная машина представляет собой сложный организм, в котором каждая группа хочет своего. И они вырабатывают решения во взаимодействии вот этих вот разнонаправленных интересов, и на это можно влиять. В общем, приходит людям в голову очень мало. Плохо, что им это мало приходит в голову, потому что на самом деле это понимание позволяет действовать достаточно эффективно. Дело Дадина – прекрасный пример согласованной общественной кампании, которая дала результат, потому что кампании такого рода вообще дают результат. Если вы выучите их правила, то вы тоже сможете, дорогие товарищи, добиваться довольно значительных успехов. Каковы элементы кампании, приводящие к успеху? Их три. Первое – это организационное ядро. В случае с общественной проблемой это какая-то структура, обычно это НКО. В случае с проблемой, концентрируешься вокруг частного лица, как вот кейс Дадина, да, где он является не актором, но символом, вот таким дрейфусом нашего времени, это обычно какой-то человек. Ну, в данном случае это его жена, героическая Анастасия Зотова, который ведет эту самую кампанию. Почти с каждым такого рода сидельцем, такого рода знаковым заключенным, есть какой-то родственник, который вот этим занимается. Там. В случае с Фарбером, учителем Фарбером Ильей, да, это был его сын. Там, в случае с там, Алексеем Козловым была его жена Ольга Романова. То есть вот разные как бы близкие родственники, которые берут на себя вот эту публичную функцию. Первый элемент – это организация и лицо компании. А второй элемент – это юридическая составляющая, правовая компонента. В предшествующий вот этому освобождению период было обращение в Конституционный суд по проверке конституционности статьи 212.1, по которой Дадин сел, по которой он был первым, кто сел. И Я очень сильно надеюсь, что он будет и последним человеком, который по этой статье получил реальный срок лишения свободы, потому что разъяснение Конституционного суда фактически выхолостило содержание из этой статьи. Напомню слушателям, это новая статья, она была принята в 2014 году. Это часть этого вот репрессивного комплекса нового законодательства, которое принимала Дума 6-го созыва с 2012 года по 2014. Это криминализация фактически массовых собраний и шествий, это ужесточение законодательства об некоммерческих организациях, ужесточение законодательства о СМИ. К 2014 году, к там, Крыму, Украине, это было уже готово. То есть это не посткрымские явления, как часто думают, а до. Это явление постболотной. Дадин был тем человеком, который сознательно пробовал на себе вот это вот законодательство. Благодаря ему и благодаря его защитникам, благодаря этой компании, вот эта вот статья, судя по всему, не будет больше применяться. Тут можно сказать, что это неадекватные усилия и жертвы для того, чтобы просто сделать как было. То есть мы не улучшили наше законодательство, к сожалению. Но мы фактически отменили одну из новых репрессивных статей. Итак, второй элемент – юридический. Третий элемент – медийный, публичная кампания, публичность, социальные сети, обращение к СМИ. Письмо, которое Дадин отправил из колонии о пытках, которые там происходят, да, опубликовала «Медуза», прочитала много сотен тысяч человек, дальше это пошло по всем СМИ, это стало событием. И дальше это было постоянно присутствующим событием. Кампания по поиску Дадина, когда он там потерялся в Новый год, да, вот мы не знаем, где он. Его дальнейшие письма, обращения, там к нему едут правозащитники, к нему едут врачи, он соглашается встречаться, отказывается встречаться, он вообще сложный клиент. Сейчас речь не об этом. Я даже сейчас не говорю о том, насколько правдиво была та информация, которую он передавал. Это, цинично говоря, не очень важно. Важна медийность. Итак, вот третий элемент – публичность. Вот эти три элемента – организация, суды, юридическая помощь и медиакомпонента – дают успех. Это важно понимать. Это именно компания многоуровневая, постоянно действующая, компания общественного давления, и это работает.
Да, вот, например, медийность. Как вы видели? В воскресенье была передача у Дмитрия Киселева, показали всех наших блогеров, которые у нас здесь сотрудничают, Тёму Троицкого, Женю Киселева, да. Типа того, что вот они, враги пятой колонны.
Ну, понятно, ты что, я не смотрю на самом деле, я только сдаю из...
Вы знаете, я часто слушал Екатерину Шульман, которую я с достаточным уважением понимаю, что это квалифицированный специалист, но это катастрофа, вот это и есть вот то самое политтехнологическое сознание, которое приводит к катастрофе нашей страны. Мы должны, в конце концов, в какой-то момент стать идеалистами, потому что только идеализм меняет мир.
Я должен сказать, что то, что говорит Шульман, я абсолютно согласен с каждым ее словом.
А я не согласен с каждым.
Но я понял. Это вот идеалисты приводят к крови. Вот идеалисты, которые были в начале прошлого века, когда
они были вовсе не идеалисты.
А может, вы не будете меня перебивать, да? Они были идеалисты, когда гимназистки стреляли в городовых, когда гимназистки стреляли в чиновников. Я как-то прочитал, там в начале прошлого века было убито 10 тысяч чиновников, какой-то, я не помню, какой срок. Это был чудовищный террор, который делали идеалисты, я хочу сказать. Идеалисты, они приводят кровь и уничтожают мир. Это бесспорно, ну, самая главная опасность, которая нам сейчас угрожает. Поэтому, конечно же, именно вот то, что говорит Шульман, это давление на власть, организация, как профессиональное давление на власть, и шаг за шагом, вот как бы отвоевывая новые и новые позиции, мы можем изменить страну. Надо понимать, и она правильно говорит, что не во всем виноват Путин, не все решает Путин. Значит, народ, который, так сказать, патерналистски настроен, он смотрит, поэтому надо менять и народ, надо организовывать народ, надо народу, как говорится, объяснять его, так сказать, ну, его нужды, скажем так, надо объединять вот сейчас социальный протест, который есть. Ведь многие социальные протесты идут к Путину, реши мой вопрос. И я их многих знаю, там, это фермеры, там, все остальные. И когда они понимают, что они должны бороться постоянно, профессионально, тогда начинаются какие-то, могут начинаться подвижки. Но здесь нет никакого идеализма.
Вы сказали про
это
этих гимназистов. Помните, Сергей, такой гимназисткой была Мария Спиридонова. Она убила офицера, который расстреливал крестьян в Тамбовской губернии.
Ну да.
И она попала
идеализм
в тюрьму, на каторгу.
К революции 17-го года. Идеализм. Да. Там были и как бы прагматики, как говорится, которые готовы были на кровь. Но они опирались на идеалистов.
Ну, вообще так меняется чуть-чуть люди, когда они приходят к власти. Согласен, Дзержинский, например, когда сидел в тюрьме, он возил своего товарища, помнишь, он 5 лет его таскал наверх, чтобы тот подышал, который не мог сам ходить. А когда он пришел, как к власти, в ОЧК, он сам таких людей убивал.
Там, оказывается, идеализм, он как бы абсолютно меняет знак с плюса на минус.
Конечно.
Он думает, вот все так должно, вот эти люди плохие, их так надо тоже лечить идеалистически, но их надо расстрелять.
Что ж, давайте, Лев Александрович, Сергей, мы тогда вашу позицию выслушали, а мы с Левом Александровичем, поскольку мы пойдем в воскресенье, давайте напомним нашим слушателям, куда и когда надо прийти.
Ну, надо прийти 26 числа, на условно говоря, кинотеатр Пушкинский, с другой стороны, на Страстной бульвар.
Да,
начало Страстного бульвара. 13 часов
мимо Памятника Вышёвского,
14 часов
Петровский бульвар, Сретенский, Сретенский, и налево на Сахарова.
Да, идти по бульварному кольцу.
Как в том году?
До проспекта Сахарова. Как мы ходим регулярно, как всегда ходим.
Как и Борис сам ходил.
Для меня почему важно было, что вот это, мы согласились на этот маршрут, что это стандартный маршрут оппозиции. Пусть это место, как Болотная площадь была в время, да, так и вот это бульварное кольцо в этом месте. Это
вот так Борис позиция. Ходил, единственный был марш против войны с Украиной. Борис сам вот этим маршрутом прошел и до Сахарова дошел.
Помните? Да, да, нет, ну вот.
Ну, я был заявителем того марша, так сказать.
Вот, поэтому, да. И сказать, что можно, сказал Надежда, что можно флаги иметь, да, и можно лозунги нести.
Не больше 30, по-моему, я уже забыл.
Можно портреты нести.
Не слишком много флагов, говорится.
А
я выступал, например, против того, чтобы были флаги националистов. Я не знаю, как оргкомитет окончательно решил. В общем,
ну, мне... Что значит флаги? Там же не будет написано «Бей жидов», там просто будет флаг какой-то.
Нет, ну, известные флаги, по которым ходят националисты, так сказать. Поэтому я против того, чтобы не участвовать в такой акции могут... со своей символикой. Я, ну, нет, это мое частное мнение, опять-таки, я не считаю, что это...
Я считаю, что прообраз будущей революции – это координационный совет оппозиции, где были и националисты, был там, и
ну, я считаю, что это была ошибка координационного совета, я, например, считаю. Ну, неважно, это мое частное мнение.
Я считаю, что здесь прав Владимир Ильич, как ни странно.
Ленин.
Прежде чем объединяться, нужно хорошенько размежеваться.
Ну, видите, вот здесь мы согласились. Это хорошо. К концу нашей передачи мы вроде как бы согласились.
Договариваться можно только тогда, когда каждый знает точно, куда он собирается идти. И, соответственно, можно посмотреть, ну, где совпадаем. Вот до сюда мы идем вместе, дальше мы расходимся.
Правильно.
А все попытки, как сейчас говорят, давайте возьмемся за руки, друзья, все дружно, когда никто не определяет своих позиций.
Ой, вот здесь уже...
Все же не хотят, все сознательно их не определяют.
Вот,
это
друзья,
страшно.
Это неправильно. Вот мы, все, кто придут на марш, они знают, что они хотят. Они хотят, чтобы в России было...
Было хорошо.
Нет, это не верно. Они хотят, чтобы в России было демократическое государство.
Правильно,
а демократическое
выборы.
Государство опирается на 3-4 позиции. Ну, банально. Это я скажу банальность, но все-таки надо так, Сергей говорит, что все хорошо, это неправда. Чтобы была независимая власть,
правильно.
Парламент был независимый, исполнительная суд. Власть, независимый суд.
Независимый,
независимый СМИ.
Да,
независимый СМИ. Все, по сути дела, все. Так же, как и мы в начале 90-х годов объединялись вокруг... Против 6-й статьи Конституции. Фактически
да.
один был пункт.
Монополия.
Против 6-й статьи Конституции. Но фактически это были вот эти 4 позиции.
Да.
Понимаешь, да? И все этого достаточно.
Которые ни одна не реализуема, например, без абсолютной гарантированной частной собственности.
Ну, нет,
ни одна из них не реализуема.
Объясняю, частная собственность была в 90-м году одной из основных условий. Это неправда.
Правильно. И давайте, если вспомним синдром 17-го года, то февраль в 17-м году был мирный, ни одного человека не убили. Когда... Февраль это практически был 8 марта, да? Помнишь, это во всем мире был Григорианский, а у нас был Юлианский. И вот никто там, ни один человек не погиб в феврале 17-го года в России. А потом же, конечно, пошло
поехало. Поэтому объединение нужно под очень простыми символами. И, собственно, я...
И свобода политзаключенного.
Под символом России – это европейское государство. По сути дела, все эти 5 частных, я согласен, частная собственность,
да, они могут,
но
да.
все эти 5 пунктов – это Россия, Азия, европейское государство.
И свобода политзаключенного.
Да, свобода политзаключенного тоже верно.
Это уже следствие. Это уже следствие.
Да, свобода политзаключенного.
Вот ну что ж, большое вам спасибо. Тренинг. Я надеюсь, что и все те, кто сегодня участвует в нашей передаче, и Маргарет Перин, и Игорь Иртенев, Илья Киржакова, Игорь Бардин и Тимур Шаов, они придут.
Илья после... Киржакова?
Да. они придут и выступят на этом. Ну, там не будет
митинга, да, но не будет,
ну, в смысле, они всегда вокруг них люди собираются.
Он не так важен. Важно, что вот это шествие, важно, что пришло много людей. Друзья, кто нас слышит, звоните своим родственникам, знакомым по телефону. Да,
и приезжайте в Москву. И
если, да, ну приезжайте в Москву. Если вы в основном пишете в смс-ки, то пишите смс-ки, приходите.
Спасибо.
Пишите
спасибо.
Друзьям в Фейсбук и все остальное.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Кавасов-старший, редактор Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.